Я обрываю цитату. Мы с ним никогда не выясняли отношения. Как-то не принято было, тем более среди фронтовиков. Ныне же, когда Фима уже нет, я стал цитировать письма, и вдруг слова его обожгли. Первая книга была толстая, переплет обклеен мраморной бежевой бумагой, корешок, тисненный золотом. Неизвестно, как называлась, я еще не умел читать. Когда научился, у нее уж не было ни переплета, ни титульного листа. Наверное, эти детали я считал ненужными. Главное, были картинки. Шли караваны верблюдов, англичане были в пробковых шлемах, индейцы зачем-то в перьях. Картинки помогали разыгрывать приключения. Для фантазии что-то надо было, иногда малость, узор на обоих. Впоследствии я искал эту книгу. Сколько раз у букинистов роясь в развалах, я знал, что сразу узнал бы ее. Вместе с ней появился бы наш диван, синяя обивка. Из этой книги я стал помаленьку читать. Откуда-то были астрономические атласы. Там звезды соединялись в фигуры стрельцов, лебедя, близнецов, пегаса, медведиц. Оказалось, что небо населено фантастическими существами. Ночью я вставал, вглядывался в небо. Никто не мог мне объяснить, почему в атласе они соединены в рисунок, а в небе рисунка нет. Звезды мерцали, подтверждая, что небо живое, там должно что-то происходить. Окажись среди семейных знакомых астроном, он мог поддержать интерес мальчика. Угасших интересов было немало, как у каждого ребенка. Среди книг детства впечатление произвели две совсем разные — «Синяя борода» и «Робинзон Крузо». Потом «Гулливер», но больше в стране лилипутов. В руки попала капитанская дочка Пушкина, ее я много раз перечитывал, знал куски наизусть. Спустя годы то же самое произошло с моей дочкой, только она влюбилась в трех мушкетеров, могла наизусть шпарить подряд с первой страницы. Есть какая-то потребность у детей заучивать любимое, всегда иметь при себе, как бы присваивать точно любимую игрушку. Страсть к чтению, чтению торопливому, глотанию, без разбора, появилась позже, в студенческие годы, а в школьные были стихи. Есениным отболел быстро, стал выписывать себе в блокнот Тихонова. Мы разучились нищим подавать, дышать над морем высотой соленой, встречать зарю и в лавке покупать за медный мусор золото лимонов. Или огонь, веревка, пуля и топор, как слуги кланялись и шли за нами. И в каждой капле спал потоп, сквозь мелкий камень прорастали горы. А еще, но раздумья крупной солью я веселье посыпал, потому что веселиться мог и сорванный листок, потому что поселиться в этом крае я не мог. Какие-то строки врезались в память. Перед войной вышла книга стихов Вадима Шефнера, там было. Но ни с каких вокзалов в минувшие не ходят поезда. Почему-то эти слова сопровождали меня всю войну. В Союзе писателей я чувствовал себя белой вороной. Люди здесь знали Горация, Пруста, Ложечникова, Тагора. Писателей новейших, древних, японских. Они выскакивали среди разговоров, их цитировали, как сказал Глеб Чепонский. «Помните у старика Шекра, у Стерна, как там заводят часы?» Я не помнил ни старика, ни Стерна. Почитать их всех как-то соответствовать было дело безнадежное. Не догнать. Даже классиков и тех не осилю. Вдруг мне пришла в голову мысль. А Пушкин ведь не читал Достоевского? А Достоевский Чехова не читал? А Чехов Шолохова? И что с того? Соображение сие сильно утешило меня. Жила-была старая женщина, жила бедно, на пенсию, дети разъехались кто куда. Все деньги уходили на квартплату, не хотелось обменивать квартиру, где прожито столько счастливых лет. Но вот однажды соседи сверху упросили ее принять на сохранение их вещи, опасаясь описи. Она согласилась, потихоньку перенесли ей ковры, расстелили, повесили гобелены, роскошную люстру, картины. все разместили понатуральней. И зажила она среди роскошной обстановки. Покоя лишилась. Прошел год, второй, привыкла. К ней ходят ее подружки, любуются. Получила наследство, как уверила она. Ей говорят, продай что-нибудь. Что-то живешь на овсянке, голый чай пьешь. Она только отмахивалась. Но вот что интересно. Вошла во вкус, стала получать удовольствие от картин, старинных ваз, чего-то читала про этот антиквариат. Честертон в книге Иова обратил внимание на то, что Иов страдал не потому, что он хуже других, а потому что он лучше. Ведь только дай человеку подумать, что при успевании награда праведности, он тут же погибнет, писал Честертон. Если преуспевание — награда праведности, значит, оно свидетельство праведности. Слишком трудно награждать успехом хороших людей. Цензура. Нашел вырезку из московских новостей, услужливо присланную кем-то. Позабытая неприятность, обычно подобное я выкидывал, а это случайно затерялось среди бумаг. 1990 год, июнь. Свидетельство генерала Олега Калугина. Не так давно на партактиве одного из подразделений КГБ под гром аплодисментов осудили Рыбакова, Шатрова, Гранина как отщепенцев, превозносящих предателей и ползучую контрреволюцию. Ничего себе, формулировочку приклеили. Уж не помню, как я тогда воспринял, но поскольку не впервой, то была закалка. Такая у нас работа, ты им спуску давать не хочешь, и они тебе не дадут. Тот же Олег Калугин позже написал в журнале «Новое время», что когда он был первым заместителем ленинградского КГБ, происходило прослушивание телефонов Товстоногова, Лихачева и Гранина. Чего они так боялись? Забавно вспоминать, какие-то были трусливые учреждения. Обкомы, райкомы и страшенное КГБ с его огромным аппаратом, техникой, сетью агентов. Все письма, какие я получал из-за границы, приходили вскрытыми. Изредка на конвертах стоял бледный лиловый штамп, получено в поврежденном виде. Остальные были надорваны, вскрыты, без объяснений. Пропагандистам города на инструктажах сообщали в 1989-1990 годах, что Гранин — один из самых богатых людей в СССР. В памятках агитаторам опубликовали цифру моего гонорара. В феврале, например, он получил столько-то тысяч. Это был гонорар за 3 года работы над блокадной книгой. Бессмысленно было жаловаться партийным начальникам на их подручных. Люди, как правило, малокультурные, лживые, они терпеть не могли интеллигенцию. Может, и попадали среди них порядочные. Например, в горкоме работал Виктор Лопатников, исключение, Белый ворон. Секретарь обкома Борис Андреев в войну. Он был награжден 2 орденами славы. Такую награду заработать было нелегко. Партработа лишила его смелости, стал приспосабливаться, повторять чужие слова. Стал мне однажды доказывать, что «Зубр» на самом деле книга не про Тимофеева Рисовского, а про Сахарова, так и тайком прославляю этого антисоветчика. Он не позволял ничего самостоятельно, сразу бы вылетел за пьянство, держали, потому что был управляем. Федя Абрамов советовал: сходи к первому, попроси себе, допустим, машину, а они любят, когда их просят. Потом благоволят к тем, кому оказали услугу. Он вот попросил себе квартиру и получил. Мне не хотелось. Я был не их. Понятие неопределимое, свой, не свой. Я был всем им чужой. Федя тоже не совсем свой, но и не совсем чужой. А вот Лихачев, Товстоногов, Кушнер, Горбовский или Твардовский, Панова, Бергольц — для них не наши. Граница не анкетная, но четкая. Не оппозиционность, тут другое. Чужой, интеллигент, внутреннее неприятие. Оно уходит в родословную. Он из раскулаченных, из репрессированных, из врагов народа. Власти наши, слава богу, наготовили себе и обиженных, и ненавистников. И интеллигентность вызывала у них всегда аллергию. оба эти сословия нюхом безошибочно ощущают друг друга. Вот вы восторгаетесь гением Пуанкаре. А между прочим, когда он умер, он оставил человечеству больше нерешенных проблем, чем когда он появился.